Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Первую часть мы посвятим дачам. А оказывается, ноги у дач растут аж со времен Петра I. Оказывается, это он начал раздавать земли. Как бы вы думали, почему и зачем? А чтобы чиновники... Его чиновники, его подчиненные были под рукой. Вот так. Я-то думал, что дача – это вообще что-то такое советское, но нет. Итак, с чего все началось?
Ну, началось действительно 18 век. Называлась тогда дача словом «усадьба». Это были крупные земельные владения, владели ими крупные чиновники. А само слово «дача» впервые в официальном лексиконе появляется, прямо четко зафиксированная дата, 1821 год, когда архитектор Менелас спроектировал именно вот дачу, которую Николай I, будущий царь, в 1821 году подарил своей жене. Вот там впервые фигурировало слово «дача» в документе, который он отправил Николаю I. А официально закрепленный термин вот в документах, когда стали уже официально так называть, это 1844 год, когда, опять же, Николай I своим указом определил, кому положены эти загородные участки под названием «дача». То есть определил принцип, по которому можно владеть этими земельными участками, кто на них может претендовать, какую них юридический статус и так далее. Ну и окончательно, конечно, дача оформляется как такой загородный дом, второй, в отличие от усадьбы, где работают крепостные, где ведется какое-то хозяйство, выращивают кур, свиней. Это в 70-е годы 19 века. Был такой знаменитый чай-торговец по имени Василий Перлов. И вот он купил большой участок земли, разбил его на относительно небольшие участки, построил там дома и стал продавать вот такое загородное жилье. Это был 1878 год, и его именем назван такой первый поселок дачный, который назывался Перловка. Вот имя его Перлов, Василий Перлов, а поселок Перловка, 1878 год. И уже к 1880 году вот в его владениях было около 100 дач. Для него это был коммерческий проект, в общем, легко понять, почему. Ты покупаешь оптом, скажем, 10 гектар земли, делишь их на 100 участков по 10 соток и продаешь это все там с наценкой в 200%. Плюс потом твоя какая-то еще управляющая компания, которая занимается управлением этого поселка. Управляющие компании действительно были. Поселки начали постепенно превращаться, я бы так сказал, в двухэтажную Россию. Вот есть термин «одноэтажная Америка», это пригороды вокруг городов, где живут люди. И вот постепенно дача в России к 1917 году постепенно стала превращаться вот в такой в американский аналог. Революция прервала этот процесс, но это был интересный процесс. Я вот специально посмотрел, есть еще один такой знаменитый стародачный поселок Малаховка по Казанской дороге. Вот там в 16 году было 970 дач. Там было 6 школ, 2 театра, гимназия, кофейни, чайные, 2 спортивных поля, теннисные корты. Поселок освещался электрическим освещением. Электричество провели в сами дома. План был провести трамвай к 20 году. И жило там 8-9 тысяч человек. Отец семейства ездил в Москву на работу. Это занимало мало от 40 минут до часа, а вот как бы семья жила постоянно в этих домах. Вот первоначально на дачах люди жили в теплый сезон, ну, примерно с мая по октябрь, месяцев 5 в году, но вот постепенно дача стала трансформироваться вот в такие загородные поселки. И эта традиция продолжилась и в советское время, но у нее уже, конечно, была утилитарная задача. Эта задача, чтобы люди с этих участков кормились. То есть это мы в какой-то мере приблизились к понятию усадьба, то, что было в 18 веке при Петре I. Но только тогда работали крепостные крестьяне над тем, чтобы обеспечить помещика или чиновника, а здесь человек работал сам на себя, чтобы обеспечить себя овощами, фруктами, а часто и мясом.
Вспоминается фрагмент из песни Шпаликова и Галича. «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди». В этой связи я хочу спросить, а когда началась, ну, уже понятно, в советский период дачная лихорадка? Ведь был же такой период.
Ну, сначала дачная лихорадка охватила верхний класс номенклатуры. Было несколько указов, 29-й год, 34-й и самый знаменитый 38-й год, когда были четко сформулированы по Политбюро, ну, такие параметры дач, которыми могут владеть номенклатурные деятели. Например, было определено, что максимальное количество комнат может составлять только 8. 8 комнат для семейных людей и 5 комнат для холостых.
Даже это им выдавали, что ли?
Да, выдавали. Это правительственные дачи, государственные дачи. Но система была такова, что когда ты умирал или тебя снимали с должности, то эти дачи обратно возвращались к государству.
То есть уже построенные дачи?
Построенные государством. Дачи тебе давали во временное пользование. Эти дачи были огромные. Самая огромная дача была у советского идеолога Михаила Суслова. В 1953 году ему дали дачу 7 гектар земли и дом 2400 квадратных метров. Это вот такие заслуги. Но когда он умер, этой дачи его родственники лишились. Умер в начале 80-х. Вот примерно, получается, около 30 лет он прожил на этой даче, потом она отошла. Это, конечно, был для домочадцев большой трагедией. Особенно большой трагедией, конечно, в 30-е годы, во время репрессий, когда, ну вот об этом и Никита Михалков хорошо снимал в своем фильме «Утомленные солнцем», вот об этой дачной жизни наркомов, комбригов и тому подобное. Попадал под репрессии, вся семья лишалась, в том числе и дачи.
А скажи, а вот из простых людей, кто вообще мог получить дачу? Как этот процесс происходил?
Этот процесс вот можно разбить на две стадии. Первая стадия – это 20-е годы. Это такое время романтического социализма. Впервые появилось понятие централизованных дач. Они были построены по Рублево-Успенскому шоссе. Назывался поселок Новь. Под раздорами. Сейчас нам кажется, что это немыслимо, чтобы рабочим выдавали там дачи. А там выдали дачи, да, по 4 сотки земли и домик стандартный 15,4 квадратных метра. И раздавался это все рабочим, вот по единой схеме. Считалось, что вот в этом домике можно жить только летний сезон. Понятно, зимой в таком фанерном домике не проживешь. И маленький участочек для выращивания овощей. Овощей в первую очередь. И сначала это была система нецентрализованная. Каждый завод мог выкупить землю или там договориться с каким-нибудь райисполкомом в Московской области, к примеру, о том, чтобы ему выделили землю за что-то. Это были такие, было состояние кооперации, концессий, когда завод, например, мог там построить школу на свои деньги в каком-нибудь подмосковном городе, а райисполком ему выделял, к примеру, 20 гектаров земли под дачи. А централизованная система выделения дач стала по... Сначала был указ 49-го года о коллективном садоводстве и окончательно 1954 год, когда тоже, вот я говорил, в 38-м году определили номенклатуры, предельные параметры землевладения, домовладения. Вот в 54-м году определили такие же параметры для садовых дач, для садовых участков. Сколько квадратных метров они могут быть, какой там может быть дом, что в доме, например, нельзя иметь подвал, сколько там можно выращивать коз, например, две козы можно было выращивать.
Даже такие правила были?
Да, не больше 10.
А почему? С чем они были связаны?
Ну, считалось, что человек будет заражен таким мелкобуржуазным собственничеством. Это 54-й год, это Хрущев приходит, возвращение к нормам, к советским нормам ленинизма, и считалось, что человек, да, вот вместо того, чтобы работать на заводе, будет все основное время отдавать тому, чтобы, например, на своих 6 или 8 сотках, а давали и по 12, вот будет выращивать клубнику, например, или там заведет 500 кур и будет таким образом жить. То есть считалось, что вот все строго нормировано, и чтобы не было таких мелкобуржуазных проявлений в обществе.
И когда лихорадка дачная, как ты считаешь, вот в какой советский период она все-таки пошла на спад, как ты считаешь?
А я думаю, нет, она не пошла на спад, но только нарастала.
Но был же провиз.
Провиз был, наверное, в середине 80-х годов, когда это были не дачи, а просто выделялись участки под картошку. Когда вот это понятие дачи, дома, отдыха совсем ушло. Просто был участок, на котором человек выживал.
Спасибо, Иван Панкин и историк Павел Пряников.
Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.